Катакат спросил Рафица Казильбера, спросил, ну что ж, что будет дальше? И Рафица, нас учитель, сказал мне, он сказал, знаешь, дальше будет все, все будет хорошо. Самые какие-то тяжелые вещи уже прошли в нашей истории. Но дальше должно быть все очень, должно идти, так сказать, по нарастающей должен идти свет. Ну, конечно, очень многое зависит просто от нас, как мы этот свет будем аккумулировать. Мы такой генератор, который должен этот свет аккумулировать здесь, сейчас в этом мире. Когда Рафыцик первый раз приехал в Москву, о нем сказали мне, приезжай, там есть человек, который приехал, он светится, так мне рассказали о Рафыцике. Я спросил, не Чернобыль? Сказали, нет, не Чернобыль, там другой свет. Приезжай, увидишь этого человека, он светится. Так что мы так светились, как Рафыцик Зильбер, это нам может помочь в жизни, в наших проблемах и в нашем противостоянии тьме. Значит, мы сказали, что пароли избавления. Так мне показалось возможно назвать нашу беседу. Избавление, конечно, будет. Будет избавление общественное и будет личное избавление. Гмара Санедрин на многих листах рассказывает всевозможные версии прихода Машиаха, а потом вдруг Раби Эль говорит там, нет Машиаха, эй Машиах ла Исраэль, нет Машиаха у Израиля. Говорит Раби Эль, проели эту возможность во времена царя Хизкияху. Нету этой возможности больше. Что там было с царем Хизкияху, мы помним. Чудесное спасение от армии Санхерива, и Всевышние небеса ждали от Хизкияху, что он скажет благодарственную песнь небесам и Всевышнему. Он ее не сказал, и поэтому он не смог стать Машиахом. Объясняют наши мудрецы, что там произошло. Конечно, Хизкияху понимал, что все в этом мире на самом деле, все абсолютно от Всевышнего. Все абсолютно чудо, даже то, что нам кажется естественным порядком вещей. Но были люди в народе, которые это могли не понять. Он для них эту песню должен был сказать, так говорят наши мудрецы. И он ее не сказал. Это мнение, что нет Эйн Машиах ла Исраэль, оно не принято к Аллахе. По Аллахе мы, да, ждем Машиаха, потомка царя Давида, который освободит весь мир от власти зла. Написано «Бейто Бахишейна». Назначенное время ускори его приход. Так спрашивают мудрецы, подожди, назначенное время или ускори его приход? Или. Объясняет Гмара, если вы будете вести себя прилично, я ускорю его приход. Если вы будете себя вести не очень, он все равно придет. Потому что у меня есть план, говорит Творец, у меня есть план творения. Хазаныш и Рамбам призывали не говорить о Машиахе, не учитывать сроки его прихода. Гаон, Рав Зонненфельд, Хофец Хаим считали, что да, нужно и можно говорить, размышлять на эту тему. Рамбам пишет, что Машиах должен построить храм, он отстроит Иерусалим и соберет изгнанников. Гмара говорит, сначала мы восстановим Иерусалим, построим Бейт-Амикдаш, соберем изгнанников, а потом уже придет Машиах. Мы построим Бейт-Амикдаш, он же спустится с неба в огне. А при чем тут мы? И мы будем достраивать. Одно из объяснений такое, что Бейт-Амикдаш будет без дверей, а дом без дверей – это не дом. А двери где-то зарыты в храмовой горе. Вот видимо, мы их оттуда достанем и добавим их в храм, и тогда это уже будет, тогда это будет настоящий храм. Признаки, пароль избавления – это признаки эпохи Машиаха. Да, на самом деле, Гмара говорит, что 6 тысяч лет мировой истории так и делится. 2 тысячи лет хаоса и мрака, 2 тысячи лет храма, 1 и 2 Бет-Амикдаш и 2 тысячи лет Машиаха. Пароль избавления – расцвет земли Израиля. Написано в Хизкеле: «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народу моему, Израилю. Ибо скоро придут они, ибо вот я к вам обращусь, и будете возделаны, и будете засеяны, и умножу вас, весь дом Израиля, весь, и заселены будут города, и развалины будут отстроены. И умножу я вас, человека и скот, и будете плодиться и размножаться, и заселю вас, как прежде, и дам вам добро больше, чем в начальные времена ваши. И узнаете, что я Господь, я Ашем». Ашем – это главное имя Бога, четырехбуквенное имя Юдкей Вавкей, которое несет в себе, как мы помним с вами, три смысла, по меньшей мере. Он был, есть и будет. Он создал все, и он несет милосердие. Говорят наши мудрецы, что это сказано: весь дом Израиля, даже сыновья 10 потерянных колен вернутся. Даже они вернутся. Профессор математики Дани Михельсон делает такие интересные расчеты. Он считает, что когда 10 колен потерялись, они составляли 10% от населения мира. Он считает, что и сегодня тоже соотношение. То есть, если есть в мире сейчас 8 миллиардов людей, значит, в мире есть где-то 800 миллионов евреев. Демографическое исследование Оровица приводит интересные цифры, что у ортодоксальных хасидских евреев, тех, кто наиболее серьезно изучает и соблюдает Тору, в четвертом поколении из 100 человек 2388 евреев. Для сравнения, в семье, где не соблюдают законы Торы, в четвертом поколении из 100 человек, так говорит исследование демографическое, на 100 человек 5 евреев. Так что вопрос, за кем Еш Атид, за кем будущее народа Израиля, как бы с повестки дня снимается, как вы понимаете. Пароли избавления звучат в этих строчках Хизкеля. Говорят мудрецы, что написано: и узнаете, что это значит. И узнаете, тогда узнаете, что я, Всевышний, верен в своих обещаниях. Что значит вы вернетесь? Говорят наши мудрецы: вы вернетесь с четырех концов земли. Недаром же главное имя Бога, Юдкей Вавкей, там 4 буквы в этом имени Бога. И даже если будут заброшенные твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Ашем, Элоким. Ашем, мы сказали, он был, есть и будет, он создал все, он несет милосердие. Элоким – это суд, справедливость. Ашем, Элоким, Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя, Ашем, Элоким, Бог твой, в землю твою, которую наследовали отцы твои, и унаследуешь ты эту землю, и облагодетельствует он тебя, и размножит более отцов твоих. Мара говорит: не придет Машиах, адшей калу колена шамот шебегуф. Гуф — такое хранилище душ, где такое, седьмой небосвод, и сарвот, там еще нерожденные души. Пока не родятся все, кто должен родиться, он не придет. И спорт, Бетилеле и Бейчамая, сколько нужно иметь детей, чтобы выполнить заповедь: плодитесь, размножайтесь. Бетилель говорит: надо иметь мальчика и девочку. Бейт-Шамай говорит: двух мальчиков. Откуда учит Бейт-Шамай? От Моше Рабейну. Моше Рабейну, когда он отдалился от жены, по слову Бога, у него было 2 мальчика. Откуда учит Бетилель? Из начала истории мира. В начале истории мира был юноша и была девушка, мужчина и женщина, Адам и Шон и Хава. Адам был создан, по одной версии ему было 20 лет, по другой 40 лет. Даже если считать, что ему было 40 лет, когда его создал Всевышний, учитывая, что он жил 930 лет, конечно, 40 лет это мальчишка, это юноша. Спрашивает Бейт Элель Бейт Шамай, почему бы вам не учить, как мы учим из истории мира? Отвечает Бейт Шамай, ну, вы учите из того, что, так сказать, по-другому было невозможно в начале истории мира. Спрашивает Бейт Шамай, почему вам не учить, как мы учим? Отвечает Бейт Элель, смотрите, вы учите исключение из правила. Моше Рабейну был особенный человек, это исключение из правила. Нельзя из него учить на правила, это невозможно учить. Алха идет по Бейт Элелю. Ну и мы знаем с вами, что на самом деле еврейские родители всегда хотят, сколько им это позволяет их материальное, моральное положение, их возможности физические, духовные, материальные. Конечно, хотят иметь как можно больше детей, потому что каждый новый ребенок – это свет, это новый свет, это новое явление в этом мире. Я когда-то рассказывал, мы когда-то улетали из Симферополя, у нас там был семинар, когда еще Крым был не ваш, а Крым был общий, там у нас был семинар, и нас остановила таможенница в таможне, спрашивает, кто вы такие, что вы так странно одеты? Там не каждый день видели религиозных евреев. Мы сказали, мы религиозные евреи. Вы там таможенница, вы верующие, значит, иконы везете. Мы говорим, нет, мы верующие, но иконы не везем. Ну, она на работе, человек на работе проверяет, что происходит. Она говорит, не может быть. Вы верующие, значит, иконы. Мы говорим, вот мы верующие, но без икон. Она морщит лоб и говорит, я поняла, я вспомнила. Вы евреи, у вас другое. У вас много детей. Что это написано? Узнаете, что я Ашем, говорят наши мудрецы, увидите мою ашгаху, мое управление миром. Марас Аедрин говорит так. Сказал Раби Аба, нет у тебя знака избавления более явного, чем написано в Хискеле, а вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои вознесете народу моему. Наш знакомый польский еврейский бизнесмен рассказывал нам, он говорил нам, что вы же не видите, он говорит, а я, говорит, бизнесмен, а я езжу по всему миру. Вот я вижу, что в маленькой стране обычно на столе импортные продукты. В Израиле, чем дальше, тем больше я вижу на столе продукты земли Израиля, расцветает земля Израиля. Еще один пароль избавления – Гдушат Исраэль. Сказано, что сыны Израиля обрежут орлу сердец своих, обрежут тупость сердца своего. Сердце, мы помним, это воля, это желание человека. Спрашивает Гмара, когда придет сын падающих? Так Мара называет Машиах. Два объяснения этому. Одно грустное. До какой ступени должны будут упасть евреи, чтобы пришел Машиах? Второе объяснение радужнее. Написано про пророка Амоса. В тот день восстановлю падающую суку Давида. В день прихода Машиаха это произойдет. Спрашивают мудрецы, почему Всевышний обещает восстановить суку, а не дом Давида. Машиах не будет устанавливать новое царство. Он восстановит прежнее. Причем, может быть, так же быстро и легко, как поднимают упавшую суку. Еще один пароль избавления. Вернется пророчество. Сегодня нет пока пророчества. Но Руха Кодыш есть безманейну. То, что называется Руха Кодыш, он есть. Сегодня некая такая ясная мысль, которая может прийти человеку в голову, и это вот так-то, вот так оно может избыться. Мара объясняет один из примеров, что такое Руха Кодыш, когда, скажем, какой-то человек говорит, скажем, Амора говорит какую-то вещь, которую он не учил от своего Таны. Ты говоришь какую-то вещь, которую ты не учил, ты не знаешь, как сам открыл эту Америку сегодня. Вы выясняете, что тебя эту Америку открыли там за сотни лет до того, кто-то сказал уже это. Это может быть примером того, что есть Руха Кодыш у человека. Будут происходить еще один пароль изгнания, пароль избавления. Будут происходить какие-то знаковые, значительные события в мире. Мы помним с вами, дворим – это слова и это события. В каждом событии этого мира есть какое-то слово Всевышнего, только нужно его услышать и увидеть это слово. Хафацим – это вещи. Хефец – это и желание. Это и желание. В каждой вещи этого мира есть какое-то желание, какой-то рацион Всевышнего. Еще один пароль избавления. Все народы мира примут знание о едином Боге. Знание, напомню с вами, слово «эмуна» означает «я что-то знаю и абсолютно уверен в своем знании». Это «эмуна». Еще один пароль изгнания, пароль избавления. Совершится оживление, оживление мертвых. Оживление мертвых. Что же нам делать с мнением Раби Илеля, который сказал, нет Машиаха в Израиле, эйн Машиаха в Израиле. Но есть такой принцип. Эйлу в эйлу, дивре эйлу ким хаим. И то, и другое, слова Бога живого. Когда Моше Рабейну не понял, как это, и слова Бога живого, подняли, сказано, в небеса, и дали ему увидеть, что у каждого явления в этом мире есть 49 сторон. Это явление запретить, и 49 сторон это явление разрешить. Приходит Аллах и говорит, вот так. Вот сейчас надо делать вот так и вот так. Вот так плыви, чтобы не потонуть. Так что там написано? Сказано там, Эла не иначе как Ашем, сам Всевышний, Акадош Бару, он приведет Геулу. Конечно, будет спасение. Конечно, будет избавление. Сам Всевышний это спасение приведет. Геула это когда все на своем месте. Все по порядку. В мире есть седер. Порядок не нами, к счастью, установленный. И даром же одно из имен Бога в нашей традиции мы говорим Маком. Маком. Мы говорим, что весь мир, не Бог в мире, а мир в Боге. Он место этого мира. Отгорели ханукальные свечи. Стало немножко темнее. И приходится вспомнить, все мы же говорим о порядке мира и мироздания, о порядке, существующем в еврейском народе и во всем мире, приходится вспомнить вещи уже не такие светлые. После победы Хашмонаев, через какое-то время, начинаются междоусобные войны между Хашмонаями. Они не имели права брать царскую власть, они были коаним. Герой. Но власть царскую они не имели права брать. И дальше начинается цепочка трагедий. Мараминахот, самых далее, Амуд Бет, рассказывает. Учили мудрецы, говорит Мара, когда делали царот, бедствие друг другу, цари из дома Хашмонаев один другому, и Оркинус был снаружи, Аристопорис был внутри. Есть версия, что может быть, наоборот, сейчас не важно, кто из них был на самом деле внутри, а кто снаружи. Это не важно, важно, что происходило. Они оба уже были, это сыновья царя Иная, это потомки Хашмонаев. Они оба позвали римлян. Они позвали римлян на нашу землю, тех римлян, которые разрушат потом наш второй храм. Описывает Гмара фантастическую ситуацию, что каждый день посылали осажденные осаждаемым динары в корзине. Откуда брались динары? Это тот самый хэцэшекель, полшекеля, который собирает на общественный карбонот. И тогда осаждаемые в ответ на эту корзину с деньгами поднимали им ягненка. Карбан тамид. Это два годовалых ягненка плюс минха, плюс мучное приношение, плюс вино. Осаждаемые поднимали осажденным ягненка. Удивительная форма войны. В Эдмара был один закен. Вообще закен на нашем языке это тот, кто какую-то заслужил какую-то мудрость. Почти какую-то мудрость. Но мудрость бывает и опасная, когда она не в шатрах Шема. Был один какой-то закен, какой-то старец, который, сказано, был знаком с Хохма-Еванит. Хохма-Еванит, мудрость греческая. Вспомним. Мудрости греческой ничего плохого нету. Искусство, физика, математика, геометрия. Все это прекрасно. Пока все это в шатрах Шема. Такую браху проучил Яфет. предок греков. Он дал им совет этот закен, уже с хитростью, а не просто с мудростью. Мудрость обернулась с хитростью и коварством. Он сказал им, все время, что они оскин, баявада, они заняты, карбонот, они непобедимы. Они не будут переданы в ваши руки. Что мы отсюда можем увидеть? Мы ищем, чтобы пароли избавления. Эсек. В сегодняшнем иврите эсек – это бизнес. Бизнесом занимаются непрерывно. Любой бизнесмен это знает. Надо заниматься Торой непрерывно. А вода – это работа, да, это карбонот. У нас сегодня этот карбонот, что есть наши молитвы. Наши тфилот заменяют нам карбонот. Мишалма, парим, сфатейну, восполнит быков наши уста. И он им сказал, пока не поносят карбонот, они непобедимы. А завтра сожженные послали динары, как обычно, в корзине, а им подали корзину, и из корзины вдруг показал свои когти не ягненок, свинья. Она ухватилась, уцепилась когтями за стену Иерусалимскую. Написано, содрогнулась вся земля Израиля. Содрогнулась от этого кощунства, которое произошло. Сказали в тот час, говорит Мара, проклят тот, кто выращивает свинью. Проклят тот, кто учит сына Хохма Иванит, учит сына этой мудрости Иванит вне шатров Шена, вне шатров Шема, за пределами шатров Шема. Выращивает семью. Я помню, когда-то я брал интервью у рабани Цепоры Харитан. Она мне рассказала, что ее дед, когда в 30-е годы начиналась коллективизация в Советском Союзе, ее дед пошел к чернобыльскому ребе спрашивать, что делать. Оставаться в городе или ехать в еврейский колхоз. Еврейский колхоз, но еврейский. Сказал ребе, оставайся в городе. Дед не послушался, поехал все-таки в колхоз. Все-таки еврейский колхоз. Все-таки как бы все свои. Утром выходит из своего двора. Рядом сосед Абраша. Только слышит, что Абраша что-то такое там за забором, как так что-то кто-то хрюкает, что-то такое там происходит непонятное. И у Абраши, и у Цхаха, у кого-то, у всех соседей, что там, что вы делаете? Ты что? Это не для нас, ты что думаешь? Это мы для продажи, на продажу их выращиваем. Ребе оказался прав. Тот, кто остался в городе, как он сказал, крутись, будешь соблюдать шаббат, стараться, он из Рахмона Патра, если ты зависимым тебя обстоятельства по независимым, не будешь соблюдать шаббат, который это простит, но оставайся в городе. Будешь стараться делать, что можешь. А там, где были выращивали свиней, там все кончилось. Там кончилось все еврейство. Там сказала Гмара, проклят выращивающий хазир. А насчет того, кто кого позвал, ну, смотрите, в государстве Израиль в 50-м году, через два года после образования государства, был принят закон Швуд, закон о возвращении. 20 лет этот закон был в рамках Торы. То есть вернуться сюда может, как было написано, человек, у которого мама еврейка, или человек, сделавший настоящий нормальный гиюр. В 70-м году приняли поправку, который не имел никакого отношения к закону Торы. Так сегодня в Израиле много людей, может быть, замечательные, хорошие люди, но не имеющие никакого отношения ни к истории к этому народу, ни к его прошлому, ни к настоящему, ни к будущему. Мы очень гостеприимные люди. Помните, у Авраама были 4 входа в шатер. Но есть такая замечательная русская пословица, помните, в чужой монастырь со своим уставом, дальше все знают продолжение. Поэтому понятно, что если мы хотим, чтобы эта земля продолжала называться землей Израиля, в ней надо жить и евреям, и неевреям по законам Израиля. Какие еще пароли избавления мы видим в нашей современной эпохе? Что такое Савивон? Помните, мы крутили так на такой волчок, на Хануку. Говорят наши мудрецы, смотри, из Савивона что можно учить? Очень интересную вещь. Ты его крутанул, и он крутится. Чем сильнее его повернешь, тем сильнее он будет крутиться. Ты видишь, что тебя как бы так мистеровим, тебя крутят минашамаем, с небес тебя показывают это вращение. Пока ты держишься за эту небесную, так сказать, небесную силу, он стоит свой гонщик, он крутится. Кончится сила, он упадет. Это случилось с потомками Хашманаев. Так есть такой всемирный Савивон. Всемирный Савивон, пароль избавления для всего мира, это семь заповедей сыновей Ноах. Прошлый урок мы закончили тем, что спросил Геннадий нас. Спросил Геннадий, помните, а можешь ли бы Ноах быть гертушав в этой земле? Да, именно бен Ноах может быть гертушав, поселенцем в этой земле. Ноах был один. Будет потоп, сказал Всевышний, если человечество не справится. Люди не верили. Ноах строил ковчег. Люди смеялись. Будет потоп, сказал Всевышний. Будет потоп, обещал Всевышний, если вы не перестанете грабить и развратничать. Люди не верили. Всевышний ждал 120 лет. Люди не хотели меняться. Всевышний ждал еще 7 дней. В эти дни солнце начало сходить на западе, заходить на востоке. Всевышний надеялся, что люди оторвутся от глупости и преступлений и поднимут глаза к небесам. Не услышали, не поняли. Всевышний послал последнее предупреждение. И хлынула вода сверху и снизу. Один из символов в Торе – вода – это символ мудрости. Осталась живых семья, только семья Ноаха. Этой семье, через них всему миру, Бог заповедал 7 заповедей, 7 мицвот. У любого человека в мире есть шанс не оставаться слепо, глухо верующим атеистом. А атеизм – это слепая вера. Зажмурив глаза, закрыв уши, заткнув уши, он хочет верить, этот человек, что он произошел от обезьяны, что Бог не создавал мир. Кстати, почему именно от обезьяны? Помните, в зоопарке обезьяна сидит, держит в одной руке религиозную книжку, в другой руке Дарвин, и так бегает глазами туда-сюда, туда-сюда. Говорит, обезьяна, говорит, что ты нервничаешь? Никак, говорит, не могу понять. То ли я сторож брату моему, то ли я брат сторожу моему. Чего обезьяна? Ну да, совпадение генетического кода. Но почему обезьяна? Почему не обезьяна, а может быть какое-то другое животное? В полевых госпиталях военные хирурги перед началом войны делают операции на ком? На свиньях. Внутренние органы свиньи похожи на органы человека. Может, это свиньи? Да мало еще есть умных, интересных животных. В Одессе приходит мальчик к папе и говорит, папа, ты говорил, что все евреи уехали. А я сейчас в море видел еврея. Откуда ты знаешь? Спрашивает папа. Шевил еврей. Как? Папа, ты рассказывал? Большой лоб, умный взгляд, длинный нос. Сынок, это дельфин. Басис этой гипотезы соломенной, потому что там нарушено простое логическое правило. Сходство ничего не доказывает. Сходство не может быть доказательством того, что А произошло от Б, а Б произошло от Б или наоборот. Но нет необходимости в неевреи идти в церковь или в мечеть, или к восточным культам. Какой необходимости нет? Это окольные пути к Всевышнему. Есть прямой, это 7 заповедей сыновей Ноах. Любой человек в мире имеет шанс узнать, что есть один невидимый бесконечный Создатель. Любой человек в мире имеет возможность понимать, что нет другой силы, которая миром управляет. Любой человек в мире, ему запрещено брать не ему принадлежащее. Тем более отнимать жизнь другого человека и у самого себя тоже. Семья, муж и жена должны быть верны, преданы друг другу. Мужем и женой были бы только мужчина и женщина. Сегодня это приходится, к сожалению, напоминать. Любому человеку в мире нельзя есть мясо, отрезанное от живого животного. Должна в обществе быть какая-то юридическая система, охраняющая эти 7 заповедей, 6 заповедей от разрушения. Это и есть заповеданные семь заповедей Ноаха, это есть пароль избавления для всего мира. В мире есть движение Бней Ноах. Еще один всемирный пароль избавления – осмысление принятия идеи о том, что жизнь – это миг между прошлым и будущим. Обычный взгляд мы смотрим из сегодня на вчера. Вчера было вот так-то, так. Тора предлагает другой взгляд. Из завтра на сегодня. Как будет завтра смотреться то, что я сегодня, сейчас делаю? Напоминает об этом одна из глав, недельных глав месяца Тевет, глава Вайра. Это Шмот, 6 глава, 4 пасук. Написано: «И говорил Элоким Моше, я Ашем, являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову именем Кель Вышакай». Это имя суда, справедливости, имя, с которым написано Всевышний, как бы Медагдеком Хуцара, он оценивает деятельность праведников до мельчайших подробностей. Этим именем, а именем Ашем я не открылся им. То сам имя Ашем, еще раз, он создал все, он был, есть и будет, и он несет милосердие. И установил союз мой с ними, дать им, написано. Он же говорит с Моше Рабейну сейчас. Надо сказать, я дать вам эту землю. Написано, дать им землю Кнаан, землю проживания, в которой они жили. Понятно, всегда есть пшат, всегда есть простой, простой смысл. Да, Авраам Авину, Исхак Авину, Яков Авину, они жили в этой земле. Но Тора всегда многопланово, Тора всегда, как мы сказали бы сегодня, стереофонично. Там есть еще смыслы там есть в этом пасуке. Потому что сказано им, они поднимутся и придут в эту землю. Будет оживление из мертвых. Будет оживление из мертвых. Еще одна вещь, которая там скрывается как бы на втором, третьем плане где-то, да, глубина и высота этого пасука. Про отца было обещано, что они будут похоронены в этой земле. Почему? Потому что в этой земле начнется оживление мертвых, и те, кто не в этой земле похоронен, проделают такой достаточно непростой путь под землей, чтобы прийти сюда, в эту землю. Праотцы обретут покой в этой земле. Так что, перефразируя известного поэта, надо сказать, что жить и умереть лучше даже не в Париже, а все-таки в земле Израиля. И жить, и даже умереть лучше в земле Израиля. Одна из причин чудес в Мицраиме, в Египте, говорят наши мудрецы, была так, чтобы евреи поверили в будущее оживление мертвых, что такое произойдет. Вообще понятно, что все эти разговоры в Гмаре – это споры с Духем. С Духем, которые не принимали устную Тору. Для нас достаточно, что там скажут просто, что вот устная Тора сообщает вот так-то, будет оживление мертвых. Такое будет. Нам достаточно, мы понимаем, что устная Тора – это правда. С Духем не верили в это. Когда мудрецы начали искать какие-то пасуки, какие-то отрывки в самой Торе, в самом Хумаже, где есть намек на это явление. Рамбан пишет, что хорошо бы, конечно, чтобы наша душа не оказалась той душой, которая не заслужит тхиат эмесим, не заслужит оживления мертвых и грядущий мир после этого. Не дай Бог, чтобы мы не оказались в этой компании. Как это, помните, да? В каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Звонок раздается. Здравствуйте, здравствуйте. Это банк? Да, это банк. А правда, что вы даете суды? Да, правда, даем суды. Любые, любые. Ну, любой срок. Ну, любой срок даем, да. Без процентов. Без процентов. Только мы должны вовремя суду вернуть. Вот и все. Ну, а если я не верну суду вовремя? Ну, вам будет очень стыдно. Когда мне будет стыдно? Ну, когда вы предстанете перед Всевышним, Всевышний, ангел, все будут вас видеть. Вот человек, который не вернул суду. А, только когда предстану перед Всевышним. Ну, когда это будет? Ну, когда это будет? Сегодня не вернете. Завтра пристанете. Сказал рав своим ученикам, сделайте тшуву за день до смерти. Спросили ученики, рав, кто же знает день своей смерти? Я сказал рав, сделайте тшуву сегодня. Тшува – это тоже пароль избавления. Помню с вами, тшува – это возвращение. Вернуться можно только домой. Это раскаяние. И это на израильском сленге тшува – это ответ. Какие-то вопросы у тебя есть? Если вопросы, найди на них правильный ответ на эти вопросы. Это тшува. Это тоже пароль избавления. Душу и тело мы получили, это суд, мы должны будем ее вернуть. Назначенный срок от нас независящий. Вспомним книгу Даниэля. Написано, многие из спящих во прахе земном пробудятся. Одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор. Многие написано. Не все. Не все. А дальше написано, а маскилим будут сиять, как небесный свод. Маскилим обычно приводит как просвещенный. Очень часто у Рамба написано, маскиль явин, просвещенный поймет. Кто это? Тот, который окончил МГУ или физтех? Но тоже неплохо. Сегодня огромное количество людей болит шува из России, это люди с академическим образованием. Но не это имеется в виду. Маскилим, говорит Раши, те, кто занимались Торой и Мицвот в этом мире. Еще написано Амацдикей Арабим, то есть дающие, обучающие других, будут сиять, как звезды во веки веков. Кто это? Мацдикей Арабим? Тот, кто учил Дера Хашем других, учил дороги Бога других. Пароли избавления. Это связь времен. Есть такое понятие налад. Мы знаем такая мишна из Перке. Вот михахам, мишеруэ это налад. Тот, кто предвидит последствия, так мы обычно это переводим. Гмара спрашивает, смотри, говорит она, есть как бы не одно значение у слова налад. В Берешит написано, говорит Яков Йосифу, дети твои, которые у тебя, аналадим лаха, они уже родились у тебя, Ефраим и Менаше. Они уже родились, они уже есть. А в Лахим, говорит Мара, написано, говорит пророк Иераваму, он говорит ему, что Бен Нолад, Лебей Давид родится сын у дома Давида. Он еще не родился. Значит, нолад имеет значение и прошлое, и будущее. Такой пароль избавления, он связывает нам прошлое с настоящим и с будущим. Пишет Хатам Софер. Нет сегодня пророчества, говорит Хатам Софер, мы все это знаем. Но на основании прошлого можно предполагать последствия происходящего в будущем. Не написано «Хахам тот, кто видит будущее». Что подобно написано «Хахам мишеруэй таналат», тот, кто видит налад, тот, кто видит прошлое, которым понимает настоящее и задумывается о будущем. Йосеф Ацадик видел налад. Он видел прошлое, настоящее и будущее. Он дал своим братьям пароль. Он сказал, Бог вас вспомнит, он сказал. По код и в код. Бог вас вспомнит в конце времен и выведет вас из Египта. Этот код передавался из поколения в поколение. Моше Рабейну, который вырос в царском дворце, знал этот код, поэтому ему поверили. Но представьте себе, приходит человек, который вообще вырос не в среде своего народа. Приходит и говорит, пойдемте за мной. Куда? В пустыню. Он знал этот код. По коду в код. Написано в главе Ваехи. Пароль избавления – никогда не строить иллюзий. Никогда не строить миражей. Кумаш нам сообщает, что поднялся новый фараон, новый царь в земле египетской. Если такое объяснение, это был не новый царь, был тот же самый царь, тот же самый фараон. Только что-то изменилось в его отношении к евреям. И с такими дрожжи рассказывают, что ему сказали его советники сакраментальную фразу «Бей жидов, спасай Египет». Он сказал, что с ума сошли. Иосиф спас Египет от голода. О чем вы говорите? Сказывают мидраши, его отстранили от власти на 3 месяца. Он посидел без власти и подумал, действительно, а вот Иосиф спас страну от голода. То есть голод пришел, чтобы возвысить Иосифа. Значит, Иосиф, причина голода. Значит, бей жидов, спасай Египет. У антисемитизма нет логики, к этому нужно привыкнуть. Логика антисемитизма – это антилогика. Интересно, Иосиф был вторым человеком в стране, но он всегда был самим собой. Он никогда не говорил египтянах «это мой народ». Он был самим собой. Моше Рабейну вырос в царском египетском дворце. Он оставался самим собой. Он был благодарен Моше Рабейну водам Нила, потому что они его спасли, но он оставался самим собой. Это пароль избавления. Оставаться самим собой. Don't worry, be Jewish. Не волнуйся. Будь евреем в любой ситуации. Когда-то у Аксенова в одной повести было описано, так он поразился тому, что в американском университете на доске объявлений между студентами было написано: «Ты еврей, будь гордым и высоким». Don't worry, be Jewish. Что это значит? Что это значит be Jewish? Когда они приходят в Египет, братья Иосифа, что они говорят фараону? Что мы пастухи, они говорят. Мы руэйцон. Мы пастухи. И мы, и отцы наши. И отцы наши. Интересная вещь. Мы посмотрим Раши. Раши на пасук. Вэлху и хав, они пошли, братья. Лерот этот сон. Пасти скот свой. Пишет Раши. Вопрос, который часто задают, откуда они знают, что они говорят. Рамбан, Раши, почему мы так им доверяем, как Вицек Зильбер говорил. Раши проверенный товарищ. Откуда они знают? Источников, по меньшей мере, 3 источника. Либо они получали по традиции, от учителя к учителю передавалось знание. Либо был Рух Кодыш, либо они выучили что-то с помощью тех самых правил, которые тоже дал Всевышний, вот так вы будете учить мою Тору. Либо все 3 вещи вместе. Так интересно, на этот пасук они пошли пасти цон, пасти скот, говорит Раши, там есть никуд, такая точка, в Торе нет ни одной случайной точки. Там есть такая точка над словом «эт», и говорит Раши, что это значит. Что они пошли шело алху, эла лирот эт ацман. Они пошли буквально пасти самих себя, так говорит Раши. Что это значит? Мы можем об этом поразмыслить, что это значит. У нас есть, у всех у нас есть, конечно, животная душа. Она существует в нас, понятно? Такая двигательная душа. Как у любого козлика, у любого ослика есть такая двигательная душа. Они пошли пасти самих себя, говорит Раши. Как же вот это вот, что значит be Jewish? Во-первых, ты пастух, ты руэцон для своей животной души, чтобы ты ее справлял, а не наоборот. Ты должен управлять ею, этой животной душой. Самоанализ, хешбон нефеш, как угодно это можно назвать. Пасти себя – это самое трудное. Это самое трудное. Еще одна вещь, говорит Раби Авраам, сын Рамбам, он говорит, что они были пастухами, то есть они как бы находились между небом и землей. синее небо и земля под ногами. Такая у них была возможность как бы созерцать, уединяться, разговаривать наедине со Всевышним. Это тоже традиция, нам переданная праотцами. Уметь быть наедине со Всевышним. Когда ты молишься Шмона Исре, у тебя могут быть 10, 20, 150 человек. Но в эту секунду ты один на один с ним. Это надо в себе воспитать эту возможность. Ты между небом и землей один на один разговариваешь со Всевышним. Конечно, пароль избавления, история с огненным кустом, который открывает нам недельные главы месяца Тевет, когда сказал Всевышнему Моше Рабейну: «Шаль на реха мяль раглеха, сними обувь, земля, на которой стоишь ты, место святое». Почему два раза Моше? Обычно объясняешь, что это такой лашон любви, такое обращение любви. Есть и другое объяснение. Говорит, Навиши Хаим приводит Зора Кодыш, на языке Зора Кодыш, Наалаем, туфли, это физическое я человека. Перешагни через свое физическое я, и ты увидишь меня в горящем кусте. В чем наша ошибка бывает часто? Мы одеваем, если физическое я человека, это только ботинки, мы же выше своих ботинок, это же понятно. Примерно настолько, насколько мы выше своих ботинок, настолько наше духовное я выше нашего физического я. В чем бывает, мы делаем ошибку, мы одеваем ботинки на голову и с ними идем по жизни. Шаль на леха. Сними обувь, земля, на которой стоишь, место святое, говорит Всевышний. Понятно, что тайны исхода открывается нам на протяжении всех глав Торы. Есть одно удивительное такое место. Удивительное место написано: «И было, вывел Господь сынов Израиля из земли Мицраима по воинствам их». Так написано. Что это за воинство такое? Цава отиот, говорят наши мудрецы. Это воинство букв. Он же буквами создавал мир. Говорят, что у каждого из нас есть какая-то своя буква в Торе. Какая, мы точно не знаем, но знаем, что есть. Сразу только спросить себя, в каком полку мы служили. Какое из воинств имеет самое прямое отношение? Какая из букв? Можем поискать букву своего имени, например. Большого буквы имени сходит такая особенная браха с небес. Можно вообще поразмышлять над буквами этого языка, потому что в этом в самом месяце, в Тевете, помним, будет пост 10-го Тевета. На самом деле они постились там 3 дня, 8-го, 9-го и 10-го Тевета они постились. Мы сегодня так не можем. А одна из причин поста – перевод Торы на греческий язык. А что ж плохого такого? Ну, мы же сказали, когда Тора выходит, когда Яфет выходит из шатров Шема, это очень, очень опасно. Так именно в этом месяце, может, есть смысл углубиться в изучение того, что называется Лошон Кодеш, не просто иврит современный, то, что называется святым языком. Увидеть таинство букв. Таинство букв – это наше таинство. У нас у каждого есть своя какая-то буква в Торе. Каждая буква имеет какое-то числовое значение, что-то несет какой-то невероятный смысл с собой она несет. Это можно проверить, идя по буквам. Алиф – это он, это единица, это Всевышний. Бейт – это дом. Гимал. Ну и так далее. Можно поискать каждому свои какие-то слова, связанные в святом языке, связанные с каждой буквой святого алфавита. Потому что говорит, написано в Рамхале, 22 буквы святого алфавита, он говорит, это 22 вида духовного света. Не думай, что я сказал тебе какую-то такую метафору, какую-то, что такое в переносном смысле. Это мамуш на самом деле. Мамуш на этом языке, это вот то, что можно потрогать. На самом деле духовный свет, эти 22 буквы. Если у нас, у каждого есть какая-то своя буква в Торе, и мы вышли оттуда, воинство букв оттуда вышло, воинство наших душ оттуда вышло. Значит, в каждом из нас есть какой-то потенциал этого божественного света. Надо душу вывести из Мицраима и дойти с ней до земли, и вывести из Египта, и дойти с ней до земли Израиля. Это и будет пароль избавления, пароль нашего избавления, пароль нашего исхода. И, конечно, остается главный пароль, это Шаббат. Есть спор о том, кто они были, наши праотцы, до получения Торы у горы Синай. Они были бней Ноах, или они были уже евреями, соблюдавшими Тору? Что это было? Есть такая версия, что Моше Рабейну, когда фараон сказал ему, так сказать, он просил фараона какой-то свободный день, день отдыха, он выбрал именно Шаббат, что они были такие маленькие свитки, передаваемые из поколения в поколение, они что-то знали, какую-то Тору они передавали еще до получения Торы, что у них уже был Шаббат в Египте, что они специально его частично нарушали, выносили из общественного владения в частное, наоборот, чтобы не соблюдать до конца его, как это должен делать не еврей, который хочет праздновать Шаббат. По поводу Иосифа сказано, что он соблюдал Шаббат. Он помнил, он знал, что такое Шаббат. Мы сказали, пароль избавления – это связь прошлого с настоящим и с будущим. Говорит Мидраш, кому Всевышний, ты соблюдал Шаббат, ты праздновал мой Шаббат, я сделаю так, что твои сыновья, твои потомки будут приносить карбан в Шаббат. Мы только недавно читали, каждый Хануки мы читали, как освящался Мизбех, как освящали, делали Хануката Мизбех. Кто-то приносил в седьмой день. Седьмой день это был Шаббат. Кто это были? Написано, вожди сынов Ефраима. Это потомки Иосифа. Так пароль избавления из прошлого связал будущее, настоящее будущее. Сказал Всевышний, твои потомки будут принесут мне карбан, карбан Шаббат. Помним эту загадочную историю, потому что впервые, когда Шломо Амелех освящал свой храм, и он не понимал, как ему праздновать, потому что наступал Йом-Кипур, и он пригласил всех пить и есть в Йом-Кипур. Один раз в истории мира евреи пили и ели в Йом-Кипур. Как это выучил Шломо Амелех? Он сделал такой каль вахомер, такое правило в Торе. Если так, то уж вот так тем более. Он сказал, они строили там переносной храм. И у них кто-то, мы знаем теперь, кто это, сыны Ефраима, приносили карбан Шаббат. То есть Всевышний сказал там, каждый день приносите мне карбанот. Всевышний как бы отменил для сынов Ефраима этот наказание за нарушение Шаббата. Сказал, правильно, приносите мне в Шаббат, все будет хорошо. Мы, говорит Шломо Амелех, строим сейчас постоянный храм на все века и на все времена. А у нас всего-навсего это Йом-Кипур. То есть там наказание за нарушение Шаббата это скила, не дай Бог. Когда человек нарушает Шаббат, есть два свидетеля, ему говорят, вот так делать нельзя. Он говорит, я знаю, так делать нельзя. Что это буду делать? Это скила. И ничего сделать уже нельзя будет. А на нарушение Йом-Кипура, сказал Шломо Амелех, у нас наказание всего-навсего карет. И мы строим постоянный храм. То уж тем более мы можем тогда принести, отпраздновать освящение храма. И он еще сомневался, и вышел голос с небес, который сказал, Батколь вышел и сказал, все приглашаются на празднование, на сюду, на трапезу грядущего мира. Нам здесь интересны две вещи. Во-первых, как это, карет это меньше, чем скила? Да, меньше, потому что небесный суд милосерднее земного. Карет это отсечение души, это источника жизни. Но отсекается не вся душа. Остается какая-то часть, которую мы не можем испортить, к счастью, никакими своими преступлениями, глупостями не можем испортить это. Она остается, из нее можно швой заново эту яблоню вырастить. И вторая вещь нам интересна. Да, сыны Ефраима приносили в Шаббат. Потому что Иосиф соблюдал, праздновал Шаббат в Египте. Вообще с Иосифом связаны очень многие вещи, которые потом будут нам помогать. Когда несли кости Иосифа, и море отступило, написано, море отступило перед тем, кто отступил. Море отступило перед тем, кто отступил от запрещенной ему женщины, от жены Потифара. Иосиф Цадик дал нам такой заряд, такой пароль избавления на все будущие века и времена. Помните знаменитую историю в Америке, когда в Америке ведущая американская газета праздновала свое столетие, они сделали такой фантастический номер, как будто через сто лет и там собрали футурологов, психологов, бизнесменов, писали какие-то фантастические такие статьи, и там будет ли робот президентом Соединенных Штатов, что-то еще такое. И там появилось в этой газете маленькое-маленькое объявление. И был какой-то нью-йоркский еврей, который увидел это объявление. Обычно он давал на это объявление деньги. И он пошел к боссу газеты и спросил, сказал, может быть, я должен заплатить деньги, напечатали мое объявление. Сказал ему босс, говорит, что это был ирландский католик, он ему сказал, не надо ничего платить. Спасибо тебе большое. Я тебе объясню, он сказал. У нас весь наш номер – это фантастика. Будет робот президентом Америки, не будет, я не знаю этого. Все это фантастические статьи, фантастические какие-то прогнозы. Есть одно слово правды в нашем фантастическом номере, сказал ему босс американской газеты. Это твое объявление. О чем было объявление? Время зажигания субботних свечей по всей Америке. Я не знаю, сказал босс американской газеты, будет ли робот президентом Америки. Я знаю абсолютно точно, что еще через 100 лет евреи будут праздновать субботу, праздновать шаббат. Это пароли избавления, которых нам сообщает нам Тора. Значит, нам не забыть еще раз. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. И поэтому, если мы знаем, что было в прошлом, мы имеем шанс, мы имеем возможность руководить настоящим и строить свои планы на будущее. Это и есть наши пароли избавления. Еще один пароль, который нам сообщает Тора. В этих главах мы видим, что фараону там снится 7 коров, 7 колосьев. Тоже такая интересная вещь, которую стоит задуматься. Число 7. Не случайное число 7. Не случайное. Тоже пароль избавления. Есть такое выражение 7 пядей во лбу. 5 – это 20 сантиметров. Ну, такой лоб 140 сантиметров. Никто никогда не видел. Он умный такой человек, это, да, 7 пядей во лбу. Откуда все это идет? Почему 7 дней в неделе? Почему 7 тонов в музыке? Мы 7 раз одеваем тфилин. Мы 7 раз говорим, когда есть трудности, скажем, рожающей женщины, мы 7 раз говорим псалом, а Эль это Шахр, 22-й псалом, говорим 7 раз. Мы видели собственными глазами, у нас такое было. Наша студентка, наша ученица вышла замуж, и они были с мужем в больнице, и были трудности в родах. Мы посадили детей, особенно маленькие дети помогают. Они 7 раз сказали этот Авбет, Аэль, это Шахар, и все прошло благополучно. После того, что уже врачи сказали, мы не знаем, что делать. 7. Откуда это? Это любовь к числу 7 вообще в мировой культуре. Говорят психологи, что человек может ухватить только 7 параметров какого-то явления одновременно. Может быть, через полчаса еще 7, изначально такой симультанный, только 7. Почему это так? Эту загадку объясняет Рамбан. 7, он говорит, это киюм. Был создан мир в 6 дней, и 7-й был шаббат. Это киюм. У Малахим, у ангелов, 6 крыльев, которые видел Ишая. Они каждым крылом поют песню Всевышнему. Такая там стереофония, такая музыка. Они сказали Всевышнему, дай нам 7-е крыло. Сказал Всевышний, нет. В шаббат будут песни сына Израиля. 7-е крыло. 7. Нам не забыть, что и у Ецарара 7 имен. 7 имен Ецарара. Мы находимся на пороге 7-го тысячелетия. Известная героиня, известная детская сказка «Цветик-семицветик» просит свои цветочки, свои лепесточки сделать всякую чепуху. В конце концов, последний лепесток она с помощью чего излечивает мальчика от вечного недуга. Мы находимся на пороге 7-го тысячелетия. У Ецарара 7 имен. Это вечный недуг любого из нас, и поэтому на пороге 7-го тысячелетия нам хорошо вспомнить о борьбе с этим недугом. Всевышний называет его Ра. Желание сердца человека Ра, зло, с юности его. Так называет его Всевышний. Моше Рабейну называет Ецер Ара, называет его Арель, необрезанный, обрежьте орлу, тупость сердец ваших. Давид, царь Давид, называет его Таме, лев Таор, брали Элоким, сердце прозрачное, создай мне Всевышний, говорит Давид. Царь Шломо называет его ненавидящий, если голоден ненавидящий, накорми его, ненавидящий тебя, накорми его, если он жаждет, напои его, потому что угли досыпешь на его голову. Что это накорми и напои? Это хлеб Торы, это вода Торы. Ишай называет его Мехшоль, препятствие. Поднимите препятствия с дороги моего народа. Иезекиэль называет его камнем. И дам вам новое сердце, и новый дух вложу в вас, уберу каменное сердце, и дам вам сердце из плоти. Пророк Йоэль называет его скрытой. Это наш цветик-семицветик. Мы должны на пороге 7-го тысячелетия победить этот Ецер Ара, победить эти 7 имен. Как победить, говорит нам Гмара. Тащи его в Бет-Мидраш. Тащи его в Бет-Мидраш. Скажи Шма. Подумай о том, что ты не вечен на этой земле. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Иди в Бет-Мидраш, скажи Шма, и помни, что жизнь – это миг между прошлым и будущим. Это есть наши пароли избавления.